сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 25 апреля в истории. 25 апреля 1895 года подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III, ныне Государственный русский музей. Идея организации Государственного музея национального искусства витала в русском обществе в середине XIX века. Александр III был ценителем искусства и очень хорошо разбирался в живописи. Именно ему принадлежит мысль создания Всенародного музея произведений искусства. В Москве тогда эту роль фактически уже играла Третьяковская галерея, а в Петербурге, столичном городе, такого музея все еще не было. Задуманное Александром III осуществил его сын, император Николай II, подписав 13 апреля по старому, 25 апреля по новому календарю 1895 года высочайший указ об учреждении Русского музея императора Александра III и о предоставлении для сей цели, приобретенного в казну Михайловского дворца, со всеми принадлежащими к нему службами и садом. В мае 1895 года началась перестройка дворцовых помещений для будущих музейных экспозиций. Со дня основания музей находился в ведении Министерства императорского двора. Николай II предписал главному казначейству открыть кредит для музея на содержание Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. В положении о музее говорилось, что он основан в память императора Александра III, имея целью соединить все относящиеся к его личности и истории его царствования и представить ясное понятие о художественном и культурном состоянии России. Изначально в нем было три отдела – художественный, этнографический и историко-бытовой. Первые фонды Русского музея сложились из меценатских пожертвований. Главным меценатом выступила царская фамилия. Художественное собрание музея также формировалось из разных источников. Произведения поступали из императорских дворцов, Эрмитажа и Академии художеств от коллекционеров. В собрание музея вошла и личная коллекция Александра III, а Николай II передал дар музею знаменитую коллекцию князя Лобанова-Ростовского, выкупленную им у наследников князя. В музее можно было увидеть иконы Рублева, картины «Бурлаки на Волге», Репина, «Последний день Помпеи» Брюлова и многие другие знаменитые работы Васнецова, Серова, Сурикова, Перова, Айвазовского, Рубеля, Левитана. Сегодня Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Это уникальное хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-просветительского и научно-методической работы, курирующий деятельность 260 художественных музеев страны. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы, более чем за 1000 лет. Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. Также к музейному комплексу относятся мраморные и строгановские дворцы, Михайловский инженерный замок, летний и Михайловские сады. Русский музей ведет широкую выставочную деятельность как в России, так и за рубежом. В 1992 году указом президента Российской Федерации Государственный русский музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. В этот день родились. В 1842 году родился Федор Никифорович Плевака, выдающийся адвокат, которого знала вся Россия. Речи Плевака воспринимались как чудо, он был символом высочайшего профессионализма, и если кому-то требовался хороший адвокат, то так и говорили «найди себе Плеваку». Какой-то некий купец попросил Плевака защищать его в суде, тот попросил аванс. Прижимистый купец решил схитрить. «Аванс? А что это такое?» «А что такое задаток, знаешь?» – спросил Плевака. «Знаю. Так вот, аванс в два раза больше». В 1907 году родился Василий Соловьев-Седой, советский композитор-песенник, народный артист СССР. В годы войны Соловьев-Седой написал много замечательных песен: «Вечер на рейде», О чем ты тоскуешь, товарищ моряк, на солнечной поляночке, не тревожь ты себя, не тревожь, и другие. Он попытался написать мелодию на стихи Константина Симонова «Жди меня», но, как и многие другие композиторы, потерпел неудачу. После войны он пишет песни для кинофильмов из всего более 50. «Небесный тихоход», «Первая перчатка». С этого времени появляются песни «Давно мы дома не были», «Стали ночи светлыми», «Пора в путь дорогу», «Где же вы теперь, друзья, однополчане», «В путь» и многие другие. В 1928 год Юрий Яковлев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Актер много и успешно играл на сцене, создавая объемные и многоплановые характеры. Среди особенно ярких его ролей в спектакле пьесы «Без названия», «Дамы и гусары», «На всякого мудреца довольно простоты», «Принцесса», «Турандот», «Три возраста Казановы» и другие. Всего на сцене театра он сыграл более 70 ролей. Яковлев – актер, наделенный яркой театральностью и одновременно лирической интонацией, которая проходит через все его роли. Особенно важна была для него чеховская тема, занимавшая в судьбе актера особое место. Он играл Чехова и на сцене, и на экране, читал по радио его рассказы, участвовал в многосерийном документальном фильме «Путешествие к Чехову». 1940 год. Михаил Кононов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. За годы работы он снялся более чем в 60 картинах, среди которых «Первый троллейбус», «Андрей Рублев», «На войне как на войне», «Начало», «20 дней без войны», «Таежная повесть» и другие. На съемочной площадке Кононов всегда работал с полной отдачей, даже персонажи второго плана в его исполнении стали равноправными героями картин. Сам Михаил считал себя трагикомическим актером. Среди киношников он был известен как прямолинейный и даже резкий человек, всегда готовый высказать свое мнение. В 1989 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, через 9 лет звание народного артиста России. В этот день умерли. В 1943 году умер Владимир Немирович Данченко, советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург. В 1870-х он начал выступать в качестве театрального критика. Владимир Иванович знал и понимал современное ему театральное искусство, и это привело его к мысли о необходимости коренной реформы театра. Он не мог мириться с существующим разрывом между запросами жизни и театром, несмотря на наличие в нем актеров огромного таланта и мастерства. Он предложил Станиславскому, уже известному режиссеру, объединить усилия для создания новой программы театрального творчества. Так родился художественный театр, и сюда теперь направила его воля зрелого художника. Художественный театр был его мечтой, жизненной миссией и призванием. Здесь, в кругу Станиславского, Чехова, Горького и других передовых художников и писателей, он впервые получил реальную возможность осуществления своих идеалов. Основная черта дарования Немировича Данченко – умение охватить театр в целом. Он не воспринимал театр вне связи с обществом, для него не существовало мелких деталей в театральной жизни. Именно ему принадлежит известный афоризм «Театр начинается с вешалки». 2000 год. Алла Ларионова, советская актриса театра и кино. В кино Ларионова начала сниматься еще будучи студенткой, ее первая роль была в картине «Садко». Фильм имел потрясающий успех, славянская красота Аллы Ларионовой играла тонкими красками рядом с экзотической внешностью молоденькой жены Вертинского Лидии. С этой картиной она ездила на международный кинофестиваль в Венецию, и итальянские газеты писали «Самая молодая, самая веселая, самая красивая». Сам Чаплин пригласил ее сниматься в своем фильме, но тогдашние власти не разрешили Ларионовой работать за железным занавесом. Случись это, судьба ее могла бы сложиться иначе, и ее, вероятно, узнал бы весь мир. Чудо не произошло, в нашей стране ее по-настоящему узнали после «Анны на шее». У Аллы Ларионовой всего около 40 ролей в кино, но именно чеховская «Анна» так и осталась на всю жизнь ее талисманом. Таким был день 25 апреля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.